Здравствуйте, дорогие зрители, уважаемый Вячеслав Петрович.
Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогой отец Макарий, приветствуем вас.
Сегодня тема приближает нас к современности, к 21 веку. Если мы начали с глубокой древности, и даже Пушкина, которому так много посвятили внимания, все-таки это устойчивое, такое устойчивое вехи прошлого.
Все-таки важно, что современность начинается в 19 веке.
Она начинается в 19 веке. И вот мы эти проблески современности видим, наверное, чуть ли не, может быть, в первую очередь, у Гончарова.
Ну, вы знаете, тут важно, что с самого начала обозначить, отец Макарий. Мы когда с вами говорили о Островском, то вышла на авансцену такая формула «Метафизика русского театра». Когда говорили о Некрасове, появилась метафизика русского пьянства. В случае с Гончаровым можно говорить о метафизике русского барства, но здесь нет никакой иронии. Барство как позитивный феномен, труднодоступный современности, положительный смысл неподвижности.
Не знаю, тут большие могут быть сомнения. Спорно. Тут могут быть очень большие сомнения в этом, так сказать, в этом взгляде. Мало ли, вспоминая Некрасова, «Пир на весь мир», так там и алкоголь тоже. Кое-какие позитивные элементы имеет. Ну, не знаю. Вот именно эта острота вопроса, острота постановки вопроса как раз и вводит нас на современность. Если с пьянством более-менее понятно, сюжет «Грозы» тоже очевиден, как сказать, всем, что там происходит, то здесь уже люди останавливаются, чешут затылки. И как-то, как у Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо.
Ну, вы понимаете, отец Макарий, как говорят в народе, какая штука. Вот в рамках революционно-демократического гипертренда, да, отечественной истории, барство однозначно охаяно и, так сказать, опущено, как сейчас говорят, ниже плинтуса. Ну, то есть оно не вызывает ни в каком смысле сочувствия. А вот здесь, если взять другие точки отсчета, другую систему ценностей, когда я говорю о положительном смысле неподвижности, то надо здесь, как бы, так сказать, расчистить площадку и немножко слов сказать вообще,
да,
о Гончарове,
да,
и вот подступы к, да, этому замыслу сначала.
Даже, да, совершенно верно.
Уже самому роману. Поэтому,
признавая сложность вопроса, да, подготовочку.
Надо сказать, что родился Иван Александрович Гончаров в 1812 году, такой знаменательный, да, год в истории России, наполеоновское нашествие. Вот. Умирает он тоже в году таком интересном, 1891. Ну, для нас с вами, как для людей православных, это, конечно, год, осень этого года, кончина преподобного Амвросия Оптинского. Вот, 1891. Константина Николаевича Леонтьева.
Приходится шла на память русско-французский союз.
А вот вот как раз тема, которую вы обозначили, то есть такие интересные его берега жизни.
Весь 19 век.
Да, весь 19 век. То есть прожил он жизнь достаточно долгую, вот в отличие от Некрасова, как вы тогда
Лермонтова. Он старше Лермонтова на 2 года.
Да, 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 да. Вот. Вот родился он в Симбирске, родился в купеческой семье, но отец его умер рано. И воспитанием, значит, Ивана занимался очень интересный такой человек, друг матери, морской офицер Трегубов. И вот он как-то заронил в душу будущего писателя такую тягу к морским странствиям, ну, которая позднее проявилась, все мы знаем, замечательные очерки «Фрегат Паллада», да, где под руководством адмирала Путятина была совершена экспедиция кругосветная, и в ней непосредственное участие в качестве секретаря адмирала Путятина принял Иван Александрович Гончаров. Но вот что интересно. Вот если посмотреть на его такое поэтапное движение к замыслу Обломова, то стоит упомянуть, конечно, его годы обучения в Московском университете на отделении русской словесности, встречу с Пушкиным. Гончаров вспоминает, что для меня будто солнце взошло, когда появился Пушкин. В 30-е годы он сотрудничает в журнале «Подснежник». Это такие ранние романтические опыты. А вот уже ближе к концу 30-х, конкретно в 38-м, появляется повесть «Лихая болезнь», где он, а проходит всего год после смерти Пушкина, где он обрушивается на романтизм, как на болезнь, пришедшую к нам из Европы. Сразу хочу сказать, что потом он всю жизнь будет осмыслять и переосмыслять вот свой такой антиромантический крен. Вот, как бы отталкивание от своего раннего романтизма привело к его критике, а потом к постепенному пожизненному возвращению на прежние, собственно говоря, романтические позиции. Вот. И позднее «Обыкновенная история» 1847 года. Там же племянник-мечтатель Александр Адоев и дядюшка-прагматик Петр Адоев, который в конечном счете над племянником одерживает победу. И, так сказать, такой триумф прагматики. Еще Толстой иронизировал, ввел термин «адуевщина». Да? Прагматизм торжествует. Вот как бы с таким предварительным капиталом он подходит к замыслу Обломова. Еще за 10 лет до появления романа, значит, в 49-м году в некрасовском журнале «Современник», точнее, в «Альманахе», в приложении к этому «Современнику», он назывался «Литературный сборник с иллюстрациями», был напечатан «Сон Обломова».
Вот это из первой части.
Да, да, да. Конец первой части, «Сон Обломова». Вот с этого все начинается. И критика сразу его очень высоко оценила. Вот. И здесь, конечно, славянофилы, признавая фламандское искусство писателя, как они подчеркивали, они увидели опасность критики патриархального быта помещиков. А «Современник», напротив, здесь видел позитивный момент в этой критике. Вот. Но до создания романа Обломов оставался еще много лет. И я вот уже сказал, что в начале 50-х годов он отправляется в кругосветное плавание. Да. Вот. А потом в 55-м году через Сибирь и Урал возвращается в Петербург, публикует свои очерки «Фрегат Паллада», которые были оценены практически всеми самыми разными литературными группами очень высоко. Вот. Но вот что интересно, там вообще в центре еще такая важная для нас с вами рефлексия. Это лейтмотив «Угроза жизни со стороны надвигающейся цивилизации». Вот. Нивелировка личности в промышленном мире. Превращение человека в придаток машины. Вот это все звучит на страницах «Фрегата Паллады». Я параллель сразу нахожу с Иоганном Готфридом Гердером «Идеи к философии истории человечества» в конце 18 века, где, собственно, такие же очень схожие соображения звучат. И он предостерегает европейцев от цивилизирования варваров. Вот. Он говорит, что культуры разных народов последовательно появляются во времени, сосуществуют в пространстве. Каждая культура самоценна и уникальна. Разве есть на свете народ, совершенно лишенный культуры, вопрошает Гердер. И говорит, что в некотором отношении вот такой цельности жизни, здоровья, которое выражают лица автохтонных народов, они не сомневаются. Несомненно, превосходят, так сказать, народы европейские, особенно англичан. Вот. И вот интересно, что здесь вот такая существует преамбула. И вот сразу по завершении публикации вот этих очерков путевых он приступает к работе над романом «Обломов». Вот. Вершиною, в общем-то, общепризнанную вершиною своего творчества. И в 1800 1859 году публикует их в журнале «Отечественные записки». Вот смотрите, какая интересная вещь. С одной стороны, путешествие, движение, да, Обломов, апофеоз неподвижности. Но я хочу, не удержусь, привести очень интересную фразу из записи Андрея Арсеньевича Тарковского. «Есть только один вид путешествия, которое возможно – в наш внутренний мир. Путешествуя по всему свету, мы не очень-то многому учимся. Не уверен, что путешествие всегда оканчивается возвращением. Человек никогда не может вернуться к исходному пункту, так как за это время изменился. И, разумеется, нельзя убежать от себя самого. Это то, что мы несем в себе, наше духовное жилище, как черепаха, панцирь. Путешествие по всему миру – это только символическое путешествие. И куда бы ты ни попал, ты продолжаешь искать свою душу».
Это в самом по себе путешествие, да, практически, в отличие от других романов и произведений литературы, о которых мы говорили, где все время у нас колеса, движение, ну, мы говорим, да, помню, Гоголь. Да. Здесь, в общем-то, нету путешествия. Здесь, наоборот,
но что же все время зовет в движение?
С Гороховой на Выборгскую сторону. Вот и все путешествие.
Конечно, конечно. Он даже не возвращается в свою Обломовку, да, которую он тоскует, и которая ему всю жизнь снится.
Совершенно верно. И которая требует его возвращения. Да, да, да. Причем не сама по себе, а через его нравственные обязательства.
Но что интересно, Штольц и Ольга все время зовут его в движение. Зовут его в Европу. Даже Топас, улица Морская, море, так сказать, это вызов к движению и странствию, к хождению по водам. То есть здесь есть положительный пафос движения.
Он есть, но он с Обломовым тщательнейшим образом сопротивляется.
Да. Ну и вот вы знаете, что важно? Вот взгляд, сформировавшийся в основном в рамках революционно-демократической критики и вообще шире в таком западническом активизме на Обломова как на совестливого, чистосердечного, но в общем-то лентяя. Вот. Он вообще имеет не очень большую ценность, по крайней мере, он не позволяет проникнуть в метафизику этого произведения. Вот то, что я назвал метафизикой русского барства, как позитивным феноменом. И в чем отец Макарий сразу усомнился.
Надо поставить действительно этот под свет критики этот тезис.
И здесь я бы вот и школьным учителям, которые нас смотрят и слушают, рекомендовал. Очень интересная есть книга, вышедшая в 90-е годы. Авторами ее являются известные литературоведы, культурологи Петр Вайль и Александр Генис. Она называется «Родная речь. Уроки изящной словесности». Она вообще посвящена русской литературе. Но вот там очень интересный раздел о Гончарове, именно о обломовской философии жизни. И сегодня, вот когда школьное преподавание литературы, я вот как руководитель там, практики, допустим, студенческой, вижу, как-то снова проседает вот, в советские материалы, которые как-то интересно получились непереваренными в 90-е годы. И сейчас на новой волне вот все то, от чего отходили в 90-е, ну, как-то снова воскресает на каком-то дорефлексивном уровне.
Ну, это естественно, потому что раньше у нас была идеологическая борьба, надо было как-то вытеснить все недоброе, что было. А сейчас уже спокойно, трезво, нейтрально мы оцениваем
Стяжение. Вы понимаете, как бы все равно какие-то вещи требовали более глубокого понимания и качественного сдвига, который, к сожалению, не произошел, ну, по крайней мере, в той степени, в которой это было бы, с моей точки зрения, желательно. И вот эти авторы, Петр Вайль и Александр Генис, с самого начала указывают, что Обломов Гончарова тесно связан с мертвыми душами Гоголя.
Да.
Вот. Обломов, пишут они, некоторым образом близок к Манилову, а Штольц похож на Чичикова, коим он мог бы стать к третьему тому «Мертвых душ».
Ну, вот видите, Штольц похож. Чичиков – проходимец.
Да.
А Штольц,
да,
образец добродетели.
Штольц образец добродетели, но как бы мы с вами как-то обмолвились, отец Макарий, в детстве он разорял птичьи гнезда. Ну, и поэтому заложенный в нем активизм он внесет врожденную пагубу.
Песни слова не выкинешь. Вот здесь мы выходим на христианские основы.
И заложенная пассивность, исходно заложенная в Обломова, на родовом уровне, такая инерция, она несет в себе очень много плюсов.
Отвечать надо не на родовом уровне, отвечать надо непосредственно на перед Ольгой.
Отвечать надо
перед людьми, и перед крепостными крестьянами, и перед всей Россией. Вот в чем проблема-то.
А вот вы знаете, дальше, вот в противовес гоголевскому апофеозу созидательной деятельности, у него был такой апофеоз, он на сковороду, так сказать, в этом смысле опирался на Григория Савича, там, теория сродных дел, у каждого человека, так сказать, свое дело должно быть, и тогда жизнь пойдет к лучшему. В общем, деяние, да, Гончаров, он, может быть, и невольно, но и обнаруживает антигоголевское решение. Вот каким образом, в чем его суть? Вот об этом свидетельствует роман. Потому что, как бы провокационно предлагая нам критические выводы о главном герое, лежащем на диване, вот в самом начале, да, автор все-таки маскирует более сложную точку зрения на своего Обломова. Потому что глубоко в ткани романа Гончаров вживил образ рассказчика, вот, который как бы разрушает однозначное.
А ее не должно быть, мне кажется, ничего разрушать. Потому что автор, писатель, это не учитель, вы понимаете, на занятиях по нравственному богословию, да. Это свидетель, это честный, глубокий свидетель жизни, всей глубины жизни.
Конечно. Но смотрите, интересно, что в последнем абзаце романа мы вдруг узнаем, что всю историю Обломова вообще-то рассказал автору Штольц. И он, то есть Штольц, рассказал ему, то есть рассказчику, то, что здесь написано. Интересен образ, значит, автора самого Гончарова. Апатичный литератор и так далее, и так далее. Да. Это образ самого Обломова.
И ну, может быть.
Следует, что книга написана со слов Штольца.
Да, ведь автор действительно демонстрирует всем своим многосотстраничным романом свою любовь к Обломову.
Да, конечно, и отсюда вполне органично эта параллель с Обломовым. Литератор, полный с апатическим лицом, задумчивыми, как будто сонными глазами.
Ну, может быть, это и в жизни Гончаров во многом так.
Вы знаете, монументальность Обломова предстает уже вот в самом его первом портрете. «Мысль гуляла вольной птицей по лицу». Порхала в глаза, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица бесконечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.
Вот, то есть... Ну, верно, потому что Гончаров, вот это, они, на мой взгляд, не просвещены, но я думаю, что все его разделят. В этом отличие художественной литературы без кавычек, от литературы в кавычках, от разного рода пропаганды, когда писатель хочет что-то, ну, грубо говоря, впарить читателю. Ничего не впаривает Гончаров.
Да.
Делится с нами вот
да,
этой вот...
Да.
Трагедии того, что Штольц назвал Обломовщиной.
Да, и вы знаете, здесь как раз важна многослойность книги. Потому что, как часто бывает вообще в русской литературе, в русских романах, за социальностью проступает метафизическая тема, а за психологизмом открывается та или иная философия жизни.
Да, и философия жизни, богословие жизни. Вспомним, что единственная, пожалуй, ссылка на христианское вероисповедание – это фраза о православной вере Штольца. Что пишет Гончаров? Штольц был немцу понятно по фамилии его Штольц, что означает всего-навсего гордец.
Да.
Но кто гордец, между прочим, из них двоих? Тоже. Посмотрите, кто из них гордец? Обломов, который говорит Захару, как ты можешь меня ставить другими рядом, целый произносит монолог обличительный.
А это тоже метафизика русского барства. Но, знаете, здесь есть еще и определенный аполлинизм Обломова. Вот такая метафизика неподвижности. Потому что продуктивно его сопоставление с античной статуей. Вот,
Но с точки зрения христианского сознания, это да. Чистейшая гордость, которую чужда Штольцу.
Да, да.
Которая чужда Штольцу. И Штольц говорит, ты, говорит, барин. Ты, я джентльмен, говорит Обломов. Штольц говорит, ты барин, потому что ты сам себе батя сапоги не надеваешь.
Ну, конечно. Но, отец Макарий, нельзя, наверное, отрицать, что сама неподвижность Обломова, она грациозна. И в этом смысле она эстетически привлекательна. И, безусловно, конечно, здесь античность, превзойденная христианством, но не позволяет нам до конца сделать апологию такую, антропоцентрическую.
Вряд ли апология здесь нужна нам с вами. Здесь мы вот с вами провели эту первоначальную такую
интродукцию. Но она может иметь смысл только в том, чтобы с другой стороны полемизировать
получше
с критикой.
Понять, лучше его. Понять. А критика, ну что критика? Критика – это есть покаяние, призыв к покаянию. Любая критика нормальная – это призыв к покаянию. И мы находим там достаточно хорошие основания для покаяния всех, так сказать, действующих лиц, кроме уж самых таких нераскаянных.
Вот посмотрите, влюбленная в Обломова вдова Пшеницына, она видит его гармоничной статуей. Сядет он, положит ногу на ногу, подопрет голову рукой. Все это делает так вольно, покойно и красиво. Весь он так хорош, так чист, может ничего не делать и не делает. Вот даосский принцип, увы,
дословно не влияет. Пшеницына, я думаю, не была, была далековато от даосизма. Но она как любящая и активно действующая женщина выполняет свое роль, свою задачу, свой долг перед этим Ильей Ильичем, который свой долг исполняет очень неправильно. Ну, дорогие друзья, давайте мы на этом прервем нашу вот эту вот интродукцию, введение в книгу, введение в самую эту среду Обломовщины и продолжим в следующий раз наш полезный разговор.
Спасибо за внимание.
Всего доброго.